Добрый день еще раз, уважаемые участники, уважаемые слушатели лектории. Сегодня у нас с вами новый проект, новый лекторий, который называется «История магии». И я с большим удовольствием представляю вас спикера. Это религиовед, кандидат исторических наук, кандидат культурологии, человек, который читает лекции профессионально. Я надеюсь, будет вам очень интересен и полезен. Константин Михайлов. Константин, вам слово.
Здравствуйте, коллеги. Рад всех видеть на нашем новом маленьком курсе. И давайте, наверное, не откладывая, будем начинать наш с вами сегодняшний разговор. Религиоведы гораздо чаще, я религиовед, и культурологи религиоведы гораздо чаще говорят о Боге, чем о дьяволе. Но, как известно, должна быть выслушана и другая сторона, так что именно дьяволу мы с вами посвятим сегодняшний наш разговор. Дьявол – одна из главных обсессий, одна из главных волнующих и действующих пружин европейской культуры, по крайней мере, эпохи нового времени. Иногда дело доходит в прямом смысле до безумной одержимости. Одержимости не в том смысле, какой вкладывали в это слово охотники на ведьм, предполагавшие одержимость, так сказать, буквально, реально именно одержимость дьяволом, естественно, сейчас. Но до одержимости в нашем смысле. Вот посмотрите, например, на хороший пример, надеюсь, что слайды всем видно, да? Посмотрите на странное, написанное тайнописью в 1676 году письмо, написавшее его монахиня Изабелла Мария Томази, сицилианка из знатной, влиятельной местной семьи, рассказывала позже, что в ту ночь дьявол захватил контроль над ее телом, и это не она, но дьявол водил рукой, начертавший эти непонятные письмена. Скорее всего, как полагают современные исследователи, Изабелла Мария Томази была душевно больна. Сложно поставить точный диагноз, может, нечто вроде шизофрении в современных терминах. У нее время от времени случались какие-то галлюцинации, время от времени какие-то образы одержимости, чего-то в этом роде, но дьявол являлся ей только однажды и немедленно заставил ее броситься за письменный стол и начать писать текст, где она, в наши дни исследователи сумели этот текст расшифровать при помощи компьютерных технологий и тому подобных вещей, где она пишет так: «Бог думает, что может спасти смертных, но Бог и Иисус – мертвый груз». Это голос с другой стороны, так беспокоивший людей нового времени, был, конечно, да, голосом сумасшествия. Но сумасшествие возникает не на пустом месте. Да, для того, чтобы люди начали воображать себя в безумии Наполеонами, нужно, чтобы Наполеон стал одним из главных образов массовой культуры. Точно так же, чтобы в 17, 16, 17, 18 веке люди массово волновались о дьяволе, чтобы он все время возникал в безумии, а одновременно, чтобы, естественно, он массово возникал в живописи, в литературе. Это эпоха Марло, это эпоха Гетовского Фауста, где и там дьявол оказывается важным действующим лицом. Чтобы люди, так сказать, с упорством, действительно достойным гораздо лучшего применения, искали этого дьявола и его слуг в Европе вокруг себя, сжигая ведьм на костре. Для того, чтобы все это произошло, нужно было, чтобы дьявол прошел очень долгий путь и из, в сущности, довольно второстепенного, как мы с вами увидим сегодня, персонажа, превратился в действительно знаковую и определяющую фигуру. Кем он был, этот дьявол, до того, как он стал Мефистофелем, до того, как он стал мильтоновским могущественным сатаной, до того, как европейцы принялись бояться его и дорожать перед ним. Он был, как все вы понимаете, персонажем, ну, в первую очередь, Ветхого Завета. Именно туда, в иудейские корни образа дьявола, нам с вами, конечно же, и нужно сейчас отправить. Ну, на первый взгляд, вопрос о том, когда дьявол впервые возникает в Библии, вопрос очень простой. Я думаю, даже что, надеюсь, что чат у всех работает, и позволю себе задать вам вопрос. Я уверен, что многие сейчас мне с легкостью напишут тот эпизод Библии, в котором дьявол возникает впервые. Что эпизод этот, ну, из числа самых известных сюжетов Ветхого Завета. И знают его, безусловно, 100% присутствующих. Ну-ка, коллеги, когда дьявол впервые? Змей, конечно, да, ну, я не сомневался, да, что мне немедленно сразу же все ответят. Разумеется, первое появление дьявола в Ветхом Завете – это возникновение змея, но тут-то вот мы и сталкиваемся с некоторой сложностью. Да, с христианской точки зрения в этом эпизоде, без сомнения, действует дьявол, но если мы читаем внимательно книгу «Бытия» в третьей главе, которой разворачиваются всем известные нам события с Адамом, Евой, змеем и прочим, мы тут же обнаружим, что там, где дьявол, нигде не упоминается. Там нету ни дьявола, ни сатаны, ни нечистого, ни лукавого. Ни лукавого, там есть змей. Буквально, да, змей был самым хитрым из зверей, созданных Господом Богом. Это говорящее животное. Мы можем воспринимать его как дьявола, и последующая христианская культура, по причинам которых мы с вами сегодня еще будем касаться, так действительно и будет делать, но самые ранние пласты ветхозаветной древнееврейской мифологии, точно очевидно, совершенно не предполагают. Большинство современных исследователей-ученых в общем и целом думают, что авторы книги «Бытия» и не имели в виду под змеем ничего более змея. Этот образ коварного, хитроумного животного, обманывающего человека, и часто именно змеи, обманывающие человека, был хорошо известен в Передней Азии и Северной Африке глубоко до нашей эры. Мы можем вспомнить, например, что в шумерских и вавилонских мифах есть образ змеи, из-за которой люди теряют бессмертие. Образ очень сильно напоминающий, да, то, что, собственно говоря, ну вот мы встречаем с вами в Ветхом Завете. Там же в Ветхом Завете мы обнаруживаем упоминание некоторого количества злых духов, достаточно активных, достаточно опасных, по мнению автора Ветхого Завета, для человека. Они называются очень по-разному. Во Второзаконии, в Псалмах упоминаются духи, которые называются шедим,